говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Письмо слушателя. Сегодня в новом ракурсе встает для меня вопрос. Сформировалась ли единая имперская русская культура, цивилизация, многонациональная и многоконфессиональная? Если да, то когда? До или после 17-го года? Или и до, и после? А главное, если сформировалась, то с кем более солидарны российские мусульмане? Не Российской Федерации только, но в широком смысле. С исламским миром? Или с политикой России на сближение с Западом в нынешних событиях? Мне кажется, пишет автор письма, что скорее с Россией. Но как определить, на чьей стороне сердцем российские мусульмане? Их ведь 13 миллионов человек. Это непросто. Ведущий передачи предлагает поговорить о российском культурном поле в широком смысле. Каково было положение мусульман в царской России? Насколько вообще меньшинства могли взаимодействовать друг с другом? Когда сформировалась имперская традиция? Собеседники, литературоведы и историки. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 20 октября 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Передо мной письмо. Пришло по электронной почте. Читаю. Сегодня в новом ракурсе предстает для меня вопрос. Сформировалась ли единая имперская русская культура, в скобках цивилизация, многонациональная и многоконфессиональная? Если да, то когда? До или после 17-го года? Или и до, и после? А главное, если сформировалась, то с кем более солидарны российские мусульмане? Не Российской Федерации только, но в широком смысле слова. С исламским миром или с политикой России на сближение с Западом в нынешних событиях? Мне кажется, пишет автор письма, что скорее с Россией. Ну что ж, вопрос поставлен интересно, но кто же без особых специальных исследований может ответить сегодня, на чьей стороне сердцем российские мусульмане? Их ведь 13 миллионов. А вот о российском культурном поле поговорим. Участники передачи. Литературовед Шимон Маркиш, Женева. Историки Андрей Зубов, Москва, и Кирилл Кобрин, Прага. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Шимон Перецевич Маркиш, Женева. Вопрос поставлен. Сформировалась ли единая российская имперская культура, а в скобках, как пишет автор, цивилизация? Если сформировалась, то когда? Прошу вас.
Я думаю, что российская культура или цивилизация единая, если сформировалась, то сформировалась в советский период российской истории. По-моему, советский народ не выдумка большевиков, не фикция, а историческая реальность, которая сложилась за годы советской власти. И эта реальность историческая имела, естественно, свою культуру. Советская власть создала новую единую культуру, только не социалистическую по содержанию и не национальную по форме, как гласила официальная формулировка, а доподлинно имперско-советскую, которая вбирала беспрерывно в себя все лучшее, лучшее и действительно лучшее по большому счету и официально лучшее, что создавалось в этой империи. Вот это моя точка зрения, которую я неоднократно высказывал и продолжаю даже высказывать иногда, когда к тому бывает повод, как, например, сейчас.
Спасибо, Шимон Маркиш и Андрей Борисович Зубов, Москва. Прошу вас.
Я согласился бы в главном тезисе с Шимоном Перецевичем. Действительно, единая имперская культура в России сейчас является фактом. Причем не только в Российской нынешней Федерации, но и на всех тех пространствах, которые были Советским Союзом, а до этого были Российской империей. Действительно, народы, которые населяют эти пространства, не только интеллигенция, ну, в первую очередь, разумеется, образованное сословие, но даже и простые люди, благодаря службе молодых людей в армии, с единым командным языком и с единым стилем, может быть, не очень хорошим, но, тем не менее, единым стилем, как бы, жизни, формирует вот эту имперскую культурную традицию, но также единое телевидение, единая политика, все то, что на протяжении многих десятилетий делало Россию единой страной. Единственное, в чем бы я немножечко усомнился, это в том, что имперская культура или российская цивилизация возникла в советский период. На первый взгляд, действительно так. Смешение народов пошло намного быстрее в советский период. Простые люди в царской России сохраняли свои местные культуры и очень были автономны друг от друга, если к тому же учесть, что, скажем, мусульмане не служили в царской армии, поэтому даже этого шанса имперской социализации не имели. Но вот несколько социологических фактов. Я интересуюсь вопросом, когда же сформировалась устойчивая имперская традиция, обратился к результатам выборов, причем не нынешних, а первых референдумов Горбачевского еще времени. В частности, референдума за сохранение Союза. И вот здесь такой интересный факт. Как известно, тогда все три области Галиции голосовали решительно против сохранения Союза. И в Тернопольской области только один округ, это город Кременец, голосовал за, как и вся Украина. Почему? Да потому что город Кременец был единственным округом, который входил в имперскую Россию из всех этих трех областей Галиции. То есть в какой-то степени положительное сознание единой империи было крепко сложено в досоветское время. В советское время к этому ничего не добавилось. Отсюда, кстати говоря, такая же разница между Западной Украиной и Западной Белоруссией. В Западной Украине тотальное отвержение единства, в Западной Белоруссии реакция намного мягче и намного ближе к реакции на Восточной Украине. Вот это говорит о том, что имперское сознание, а соответственно имперская государственная культура, сформировались во многом еще в дореволюционное время, и в советское время только видоизменялись и, быть может, укреплялись.
Спасибо, Андрей Борисович. И Кирилл Кобрин.
Я бы хотел отметить два обстоятельства. Первое, ну, условно говоря, теоретическое. Все-таки имперская культура, и мы прекрасно это понимаем, она противостоит культуре национальной. Имперская культура, она должна быть наднациональной, она должна быть универсальной, иначе она не является имперской. Так вот, как мне представляется, тот тип имперской культуры, который сложился в Российской еще империи, он действительно до определенного момента был очень сильным. И хотя он формально, так сказать, состоял из некоторых элементов, может быть, культуры скорее русской, но правительство выполняло роль европейца, как говорил Пушкин, да, не только по отношению к собственно русским, но и по отношению к другим народам Российской империи. Тут уместно вспомнить фразу Пушкина из «Путешествия Варзрум», когда он рассуждает о том, как можно решить кавказскую проблему, и он пишет, что очень уместен здесь был бы самовар. То есть самовар как символ некоторой цивилизаторской имперской функции. Казалось бы, Советская империя, Советский Союз тоже сделала очень много в этом направлении. И особенно, конечно, это было видно в тех местах, где имперская культура воспроизводится. Это система образования и система массовой культуры. Однако события последних 10 лет наводят на мысль, что вообще этот слой советской имперской культуры был довольно слабым и тонким. Посмотрите, как все эти бывшие советские люди быстро сбрасывали с себя эти, ну, я не знаю, позументы, что ли, да, эту кожу советского человека и превращались кто-то в типичных азиатских правителей, кто-то в горских предводителей, да, ну и так далее. Я уж не буду приводить примеры, это понятно. Это говорит о том, что советская имперская культура, несмотря на кажущееся ее могущество, была на самом деле очень слабой.
Спасибо, Кирилл Кобрин. Но, разумеется, мы говорим о чрезвычайно обширных проблемах. В подобных разговорах всегда есть место для оговорок, иногда и для скепсиса. Когда речь идет о самоваре, например, то можно вспомнить, что Ермолов предпочел, скажем, проблему Чечни решать топором, вырубкой лесов. Той самой «зеленки», как это сегодня называется, где прячутся чеченские боевики. Ну, а что касается самого самовара, то когда вы попадаете на арабский восток, на базары, то вы видите самовары в таком изобилии, в каком их нет и в Туле. И все проясняется только тогда, когда вы вдруг понимаете, что самовар – это не российское изобретение и изделие, а это пришелец с исламского Востока. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют по телефону из Женевы Шимон Маркиш, из Москвы по телефону Андрей Зубов, в пражской студии со мной Кирилл Кобрин. Передачу ведет Лев Ройтман, разумеется, из Праги, и Шимон Маркиш, Женева. Прошу вас.
Меня интересует совсем другая проблема. Интересует меня проблема русско-еврейской культуры, русско-еврейской цивилизации, которая была разрушена полностью, сейчас пытается восстановиться, по-моему, без особенного успеха. Но это не имеет отношения к прямому и очень интересному разговору, который был здесь. Я бы мог продолжить на другую тему, а именно на тему того, как внутри имперской цивилизации, или, скажем, в этом случае уже культуры, внутри имперской культуры бывают разные слои. Из них одни, как сказал господин Кобрин, разрушаются довольно быстро. И какой-нибудь Туркменбаши, в прошлом первый секретарь Туркменской коммунистической партии, превращается в типичного бая, или как того знают, как его зовут еще. И, с другой стороны, существуют слои, которые сопротивляются, наоборот, разрушению, приносимому новой ситуации. Меня интересует проблема русско-еврейской литературы, которая очень любопытна в одном отношении. Это была первая русскоязычная ветвь, первая ветвь, хотя и русскоязычная, но национально принадлежащая не русской культуре, а еврейской культуре и впоследствии русской культуре на равных правах. Такие русскоязычные, но не русские ветви литературы мы потом наблюдаем еще в рамках советской литературы довольно обильно. Ну, скажем, не знаю, какая-нибудь тюркско-русская литература с представителем Алжасом Сулейменовым, ныне послом Казахстана в Риме, если я не ошибаюсь. И ряд других имен можно было бы назвать. В России еврейская литература по-русски существовала до 1940 года, до расстрела Бабеля. Вместе с Бабелем она была убита. Характерно, что в том же году, в 1940-м, умер великий русско-еврейский писатель, которого в России, пожалуй, мало кто и знает, а именно Владимир Евгеньевич Жаботинский, З.Ф. Жаботинский, как он себя называл, величайший мастер русско-еврейской публицистики. После этого русско-еврейская литература зачахла и сейчас пытается возродиться. И надо сказать, что возрождается на какой-то новой основе, но не в России. Я в России не вижу великих имен, тогда как в городе Берлине сидит писатель поистине исполинского масштаба, Фридрих Горенштейн. Я думаю, что таких крупных писателей вне России даже и нету, кроме него.
Спасибо, Шимон Маркиш. Вы, кстати, отнюдь не ушли в сторону от темы нашего разговора, потому что письмо, с которого я начал, и которое стало толчком для этой передачи, содержит вопрос, сформировалась ли единая имперская русская культура, цивилизация, многонациональная и многоконфессиональная. Ну, так иудаизм, как мы понимаем, это тоже конфессия. И все-таки этот же вопрос, и попробуйте на него ответить, Шимон Перельцевич. Так сформировалась ли она многоконфессиональная?
На этот вопрос я должен ответить очень просто. Не знаю, не берусь судить.
Андрей Борисович Зубов, а вы беретесь, прошу вас.
Мне кажется, что все же скорее сформировалось, чем нет. Потому что факт многоконфессиональности в нынешней России и в Большой России, в Содружестве независимых государств, в Малой России РФ, налицо. Мы имеем здесь дело и с православными, и с иудеями, и с мусульманами, и с шиитского и суннитского толка, и с буддистами, то есть палитра, и с лютеранами, палитра огромная. И мне приходилось проводить с моими коллегами социологические исследования в других республиках бывшего Союза, в других частях распавшейся империи. И удивительным образом, даже в тех местах, где, казалось бы, меньше всего можно найти следов общности, а ведь как определяется социолог общность? Он определяет сходство реакции на те или иные вопросы в сравнении с аналогичными вопросами предполагаемых иных, но близких цивилизациях. Ну, предположим, когда мы хотим выяснить, кем является в большей степени современный латыш, человеком имперской русской цивилизации или, скажем, германо-скандинавской цивилизации. Как бы обе цивилизации претендуют на этот район в культурном плане, безусловно. И когда проводится исследование, мы видим, что, в общем, хотя и присутствуют элементы и того, и другого цивилизационного типа, но элементы русского цивилизационного типа в реакциях, религиозных реакциях, в отношениях, скажем, полов и так далее, превышают реакции германо-скандинавского типа, хотя превышение не абсолютное.
Спасибо, Андрей Борисович. Кстати, мой опыт общения с молодыми, ну, скажем, латышами говорит о совершенно ином. Они ничего общего уже больше не имеют с российским, ну, будем говорить, цивилизационным типом. Они, мало того, практически не говорят уже по-русски, чего немного жаль, можно заметить. И Кирилл Кобрин, прошу вас.
Ну, я думаю, что два раза она складывалась, но была разрушена имперская культура. Первый раз перед 17-м годом, и, как мне кажется, она была тогда несколько сильнее, в силу ряда причин, о которых сейчас не будем говорить. Второй раз она сложилась к концу Советского Союза, и второй раз была разрушена. Сейчас она, советская имперская культура, может быть отчасти сильна как воспоминание, но чем дальше мы идем вперед, чем дальше идет жизнь, это воспоминание становится все тоньше, все отдаленнее. И, в конце концов, оно исчезнет. Нынешняя реальность России такова, что не имперская, а именно российская культура, она может восприниматься другими народами, представителями других культур и других конфессий, но только в зависимости от их степени социализации и включения в экономическую, социальную или культурную жизнь России. Вот здесь ОРТ и НТВ выполнили бы функцию самовара.
Спасибо, Кирилл Кобрин. И Шимон Маркиш, Женева. Нобелевскую премию по литературе за этот год получил Найпол. Индус по крови, так сказать, уроженец Тринидада, пишущий на английском языке. С вашей точки зрения, к какой культуре он принадлежит?
Отвечу без всяких колебаний. Он принадлежит к той культуре, какой он себя причисляет. То есть к англоязычной, к английской культуре.
Спасибо. Андрей Борисович, а не пишущие по-русски выходцы из регионов традиционно мусульманских в России, какой вы их относите цивилизации, к какой культуре?
Цивилизация, Лев Израилевич, это ведь нечто большее, чем национальные культуры. Она надстроена над ними. И, безусловно, скажем, современный чеченец, современный черкес, современный армянин или грузин – это люди своих культур. Но они входят, вот если смотреть в зону большой цивилизации, то они входят в зону все же, скажем, не арабо-мусульманской цивилизации или какой-нибудь там христианской, как армяне и грузины, передневосточной цивилизации. Они входят, в отличие от армян, предположим, Ливана, и в отличие от черкесов и Иордании, они входят в зону, конечно же, вот этой российской имперской цивилизации. И здесь я бы хотел согласиться с очень точным и умным замечанием Кирилла Кобрина о том, что два раза складывалась эта имперская культура, и первый раз складывалась, видимо, более удачно. Мои исследования подтверждают это. Тоже, говорится, я могу сказать четко о том, что по-настоящему империя это сложилась к 17-му году и была разрушена большевиками. И бегство от имперского, которое было характерно в первые годы перестройки, да во многом характерно и до сих пор, это бегство, в общем-то, от советского. Но беда заключается в том, что хорошее, дореволюционное народы абсолютно забыли, тяга к имперскому единству, не политическому обязательно, а культурному, сохраняется, она связывается с советским, которое помнят, а в советском помнят большинство больше плохого, чем хорошего. И вот выйти из этого парадокса, я думаю, без воспоминания той старой досоветской культуры, без ее актуализации, я думаю, невозможно.
Спасибо, Андрей Борисович. У вас впервые прозвучало, что культура и цивилизация – это отнюдь не совпадающие понятия. И, к сожалению, мы обсудить это не можем, у нас просто нет времени. Но в заключение линия вам для короткой реплики, Кирилл Коблин.
Ну, я думаю, что в конце концов мы пришли к общему выводу, что действительно существовала имперская российская культура, универсальная, под крылом которой как бы развивались и национальные культуры. Этого никто отрицать не будет, естественно. Сейчас наступил другой исторический период, и действительно имперская культура воспринимается только как воспоминание, но уже перед лицом иных цивилизационных построений совершенно, когда имперская культура формируется, скажем, массовой культурой и другими типами воспроизводства, нежели раньше, не государственными, быть может.
Спасибо, Кирилл Кобрин. И все же поразительная вещь. Когда мы смотрим, скажем, телепередачи, мы видим сегодняшних казахов, киргизов на территории бывшего Советского Союза, соответственно, в Казахстане и в Кыргызстане. И когда мы видим уйгуров в Синьцзяне, либо когда мы видим таджиков на афганской стороне границы, не в Таджикистане, и видим там узбеков, мы прекрасно различаем с первого взгляда. Вот это человек из бывшего Советского Союза, а вот это из территории, которая никогда не была советской. Что-то в чем-то остается этот элемент. И, очевидно, это та неуловимость, которая скорее относится к эмоциям, к чувствам, а не к фактам. А передача наша закончилась, и называется она «Факты и мнения». Участвовали литературовед Шимон Маркиш, Женева, историки Андрей Зубов, Москва, и Кирилл Кобрин в Праге со мной в студии. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, использование человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Атлантический дневник». После того, как итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони выступил с заявлением о верховенстве западных ценностей перед всеми остальными, разразился всемирный скандал. Общественные фигуры наперебой стали возражать, что ни об одной культуре такого сказать нельзя. Это табу. Между тем, индивидуальная свобода, демократия, равноправие женщин, права человека и другие достижения Запада – неужели все это лишь варианты выбора, от которых можно легко отказаться, не нанеся серьезного ущерба цивилизации? Привычка вменять все беды третьего мира, в том числе мира ислама, колониализму, разрослась к концу XX века в целую идеологию. Непонятно при этом, почему в этих бедах повинны в первую очередь Соединенные Штаты, никогда не имевшие в этом мире колоний. Кроме того, некоторые из мусульманских стран, в том числе Саудовская Аравия, никогда не были колониями Запада, но зато были колониями Османской, Монгольской или Советской империи, к которым, однако, они не имеют особых исторических претензий. «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 23 октября 2001 года.
Атлантический дневник. Верой и правдой. Когда в Москве происходит террористический акт, власти, независимо от реальных обстоятельств дела, немедленно обнаруживают чеченский след. И мэр Юрий Лужков в очередной раз затевает травлю инородцев. Милиции и ОМОНу даются инструкции сделать жизнь для лиц с непатриотическими параметрами наружности еще невыносимее. Когда в Нью-Йорке было совершено нападение на Всемирный торговый центр, одно из первых распоряжений мэра Руди Джулиани касалось усиления полицейских нарядов в местах компактного проживания выходцев с Ближнего Востока и из Южной Азии. Не для острастки избиения или высылки, а чтобы оградить их от расистов, которые могли бы попытаться взять правосудие в свои руки. Два мира, два мэра. Я не могу поручиться, что мэр Лужков прямо нарушает букву Российской Конституции. Структура российских законов такова, что никто до сих пор не бросил мэру прямого вызова в Конституционном суде. А если бы даже и бросил, Лужкову не впервой игнорировать законы. Более того, если бы Джулиани поступил в целом так же, как Лужков, противозаконность его действий тоже не была бы очевидной. В конце концов, полиция во многих штатах применяет тактику так называемого расового профилирования, которая вызывает ожесточенные споры, но пока прямо не запрещена. Мотивы действия Джулиани, будь он частным лицом, мы назвали бы проявлением порядочности, но в сфере политики это именуется прагматизмом. Джулиани не хотел усугубить и без того взрывчатую атмосферу вспышками расовой розни. Но мотивы этим не исчерпываются. Представители американских властей на всех уровнях, вплоть до президента и Пентагона, неустанно подчеркивают, что борьба идет не с арабами и не с исламом, а с терроризмом, каково бы ни было его идеологическое обличие. Это важно, во-первых, для устойчивости антитеррористической коалиции, в которую вошли многие мусульманские страны, а во-вторых, как один из важнейших принципов либерализма, отказавшись от которого мы потерпим поражение в этой войне, независимо от исхода военных действий. Но соответствуют ли эти заявления реальному положению вещей? В конце концов, никакие принципы либерализма не требуют от нас добровольной слепоты, а риск в случае ошибки непоправимо велик. Мы можем просто победить не того, кого надо, или объявить победой фактическое поражение. Президент Буш прямо утверждает, что террористы не мусульмане, а отщепенцы, воюющие не только с западным миром, но в первую очередь с самим исламом. Президент подкрепляет свою точку зрения человеколюбивыми цитатами из Корана, хотя оттуда можно почерпнуть и множество совершенно противоположных, не говоря уже о том, что значительная часть священной книги ислама просто непонятна для современного читателя. Ссылаясь исключительно на Евангелие, совсем нетрудно доказать, что большинство современных христианских конфессий, в первую очередь литургические, такие как католицизм и православие, не являются христианскими. Впрочем, это уже сделал однажды Мартин Лютер. Но у президента Буша, конечно же, есть советники по проблемам ислама, которые должны разбираться в этих вопросах получше нашего. На поверку, однако, ситуация оказывается довольно неожиданной. Как пишет в журнале New Republic Фрэнк Винфойер, главный советник Буша в этом вопросе вовсе не востоковед, а профессор права колледжа Кливленд-Маршалл Дэвид Форд, консервативный католик, специалист по так называемому естественному праву Фомы Аквинского. Форд – автор ряда статей о проблемах ислама, которые, согласно почти единодушному мнению опрошенных Фойером востоковедов, не представляют никакой научной ценности. Истинную повестку дня Форда надо искать не на Востоке, а на его собственной родине. Он всеми силами старается доказать, что ортодоксальные религии и зло несовместимы. В этом он опирается на поддержку консервативных кругов США, которые представляют собой также ядро электората Джорджа Буша. Таким образом, в политике Белого дома по отношению к исламу объективность оттесняется на задний план идеологической конъюнктурой, стремлением обелить чужой фундаментализм, чтобы случайно не навести тени на собственный. Многие из тех, кого интересует компетентная характеристика реального мусульманского фундаментализма, обращаются в эти дни к двум документам 11-летней давности, ссылками на которые сегодня запестрела и пресса, и всемирная паутина. В первую очередь, это небольшая статья ведущего американского востоковеда Бернарда Льюиса «Корни мусульманской ярости», опубликованная в сентябрьском номере журнала «Атлантик» за 1990 год. Статья Льюиса сокрушает целый арсенал общих мест, набор прописных и не подлежащих сомнению истин, которые сегодня именуются политической корректностью, точнее сказать, правильностью. Первое из его мишеней – это западный колониализм. Нет, Льюис вовсе не пытается этот колониализм реабилитировать. Он просто ставит его в исторический контекст. Отмечая, что колониализм был присущ практически любой развитой цивилизации, в том числе мусульманской. При этом, однако, есть одна существенная разница между западным и всеми другими разновидностями колониализма.
Практикуя сексизм, расизм и империализм, Запад просто-напросто следовал обычной практике человечества на протяжении тысячелетий зарегистрированной истории. От всех других цивилизаций он отличается тем, что он признал эти исторические язвы, дал им название и пытается, не совсем безуспешно, исцелить их. Все это, конечно, повод не для осуждения, а для поздравления. Мы не возлагаем ответственность на всю западную медицину в целом и на докторов Паркинсона и Альцгеймера, в частности, за болезни, которые они диагностировали и которым присвоены их имена.
Можно заметить, а продолжение статьи вообще не оставляет сомнений, что такая атака заодно поражает и другой устой современного благомыслия – мультикультурализм, то есть постулат, что все культуры равны, и что ни о какой нельзя сказать, что она лучше другой. Это неприкасаемое табу недавно нарушил премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, публично заявив, что западные ценности объективно выше всех остальных, за что он был кругосветно освистан и принес неохотные извинения. Неужели критики Берлускони действительно имели в виду, что индивидуальная свобода, демократия, равноправие женщин, права человека и многие другие достижения Запада – всего лишь варианты выбора, от которых можно отказаться, не нанеся объективного ущерба цивилизации? Привычка вменять все беды так называемого «третьего мира», в том числе и мира ислама, в вину колониализму, разрослась к концу XX века в целую идеологию. Не совсем понятно, однако, почему в этих бедах повинны в первую очередь Соединенные Штаты, никогда не имевшие в этом мире колоний. Кроме того, некоторые из мусульманских стран, в том числе нынешняя Саудовская Аравия, никогда не были колониями Запада, но зато были колониями Османской, Монгольской или Советской империи, к которым, однако, они не имеют особых исторических претензий. Та же идеология полагает, что мусульманский экстремизм порожден бедностью, в которой, опять же, повинен западный колониализм. В этом случае надо попытаться объяснить, почему экстремизм так силен именно в Саудовской Аравии, которую никак не отнесешь к числу бедных стран, и почему многие из участников сентябрьских террористических нападений в США были именно саудовскими гражданами. И почему виновата именно Америка, в первую очередь и больше всех? В 1956 году именно Америка не допустила победы Израиля и его европейских союзников над арабскими странами в советском конфликте. Именно Америка помогла афганским маджахедам отразить советскую агрессию, а совсем недавно она пришла на помощь мусульманским меньшинствам на Балканах. И тем не менее, в глазах мусульманских экстремистов она остается средоточием мирового зла. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Верой и правдой. Истоки мусульманского антиамериканизма Бернард Льюис находит в предвоенной Германии, где сформировалась школа мысли, видящая в Соединенных Штатах пример цивилизации, лишенной культуры, общества чистого потребления. Этих взглядов придерживались в первую очередь нацисты, но также и многие видные деятели немецкой культуры, такие как философ Мартин Хайдеггер или поэт Райнер Мария Рильке. Немецкая философия была весьма популярна в ту пору среди арабских и других мусульманских интеллектуалов. Затем эстафету перенял марксизм, прежде всего советского образца, широко распространившийся среди националистической правящей элиты тогдашнего Третьего мира. В этой системе ценностей Америка по-прежнему была средоточием зла, главным бастионом капитализма и империализма. При этом самому Советскому Союзу странным образом не вменялось в вину наличие у него мусульманских колоний, и лишь катастрофическая афганская война сокрушила как советский авторитет, так и Советскую империю. Продолжая разговор о колониализме, я хочу обратиться к другому документу 11-летней давности – лекции под названием «Наша универсальная цивилизация», которую в 1990 году прочитал в Нью-Йорке британский писатель В.С. Найпл. Помимо его замечательных романов, Найпл – автор нескольких книг путевых заметок, две из которых посвящены мусульманским странам. Наблюдая жизнь в странах, которые были в свое время завоеваны арабами и обращены в мусульманскую веру, Найпл приходит к выводу, который он формулирует в своей лекции.
«В скором времени я понял, что никакая колонизация не была такой доскональной, как колонизация, пришедшая с арабской верой. Колонизированные и побежденные народы могут начать испытывать к себе недоверие. В мусульманских странах, о которых я говорю, это недоверие обладало всей силой религии. Один из пунктов арабской веры гласит, что все существовавшее до этой веры было чепухой, заблуждением, ересью. В сердцах и умах этих верующих не было места для их домусульманского прошлого. Поэтому идея истории была здесь весьма отличной от идей истории в других местах. Не было желания возвратиться как можно дальше назад и узнать как можно больше о прошлом».
Подобный взгляд – настоящее кощунство, хотя писатель, конечно же, уязвим гораздо меньше, чем какой-нибудь премьер-министр. Именно за такие взгляды, вернее, за дерзость их формулировки, Нобелевский комитет много лет вычеркивал имя Найпла из списков, где ему по всем правилам надлежало стоять первым, и именно поэтому он все же был удостоен премии в нынешнем году. Этот неудобный голос был, наконец, услышан, потому что глухота перестала себя оправдывать». Найпл с глубочайшим презрением относится и к политической корректности, и к мультикультурализму, этим краеугольным камням современной куртуазности. При всем при этом он, уроженец империалистических окраин, обличает колониализм с пафосом, в котором никому не уступит, но он не сводит его к обличению Запада, а цивилизацию, которую мультикультуралисты именуют «западной», возводит в ранг «универсальный». Уничтожение исламом прошлого сыграло роковую роль в постколониальный период, потому что переход от беспрекословно религиозного общества к плюралистическому – это период национализма. Национализм в Европе и других уголках земного шара был неразрывно связан с попыткой возвращения к предколониальным корням. И хотя кое-где он обретал уродливые формы нацизма, болезнь оказалась временной. В странах ислама, возникших после распада Османской империи, возвращаться было некуда, потому что путь назад был перекрыт Кораном. Именно отсюда ненависть к светскому обществу и модернизму, возобладавшая в современном мусульманском мире, для которого дорога вперед обернулась тупиком и поворотом вспять. Поучительнее всего может быть попытка иранского шаха повернуть страну на рельсы национализма в обход обычных марксистских вех того времени. Это была некая духовная реставрация славной персидской старины с ее древнейшей монотеистической религией и мощной азиатской империей. Но эта языческая фантазия не нашла отзыва среди населения, не видевшего истории за пределами ислама, и была опрокинута вместе со своим автором мощным всплеском мусульманской реакции. Теперь только название страны напоминает нам об этом беспочвенном эксперименте. Персию все-таки переименовали в Иран. Другой пример триумфа ислама над национализмом мы находим в Палестине. Глава нынешней палестинской автономии Ясир Арафат – пришелец из вчерашнего дня, когда палестинское движение было чисто националистическим, с примесью скорее марксизма, чем религии. Сегодня картина резко изменилась. Инициативу перехватывает Хамас и даже более радикальные мусульманские движения. Отсюда понятно, почему Израиль так бережет Арафата. Договориться с ним, конечно же, ни о чем нельзя, поскольку он уже никого толком не представляет. Но с теми, кто придет ему на смену, нельзя будет даже поддерживать видимость переговоров. Единомышленники Бен Ладена признают только один вид компромисса – полную капитуляцию противника. Универсализм западной культуры и суть претензий к ней, мусульманского фундаментализма, хорошо иллюстрирует недавний эпизод в Афганистане, где руководство Талибана взорвало старинные гигантские статуи Будды в Бамьяне. За эти культурные памятники вступились не только буддисты, но и все мировое сообщество, та самая универсальная цивилизация, о которой ведет речь Найпл. Нелепо говорить, что эта акция была протестом против колониализма. Эти статуи были доисламского происхождения. Их высекли в скале во времена, когда на этой территории располагалось индуистско-буддистское царство Синдх. В мусульманском Пакистане, где живут потомки жителей этого царства, юбилей его уничтожения арабскими завоевателями несколько лет назад отмечался как национальный праздник. Невозможно себе вообразить, чтобы что-либо подобное произошло в бывшей западной колонии. Корни мусульманской ярости, как ни путайся в оговорках, надо искать все-таки в религии. В этом сходятся и Найпл, и Льюис. Со своей экстремистской точки зрения талибы поступили совершенно последовательно, потому что запрет Корана на создание рукотворных идолов они толкуют как абсолютный, а все доисламское прошлое – как эпоху мрака и невежества. Так было не всегда, и в пору расцвета мусульманской цивилизации – античное наследие ценилось там весьма высоко. Именно ислам сохранил львиную его долю для универсальной цивилизации. Ислам Бен Ладена и талибов имеет очень мало общего с этой гуманистической традицией, но это не дает права дилетанту отрицать родство и преемственность. Выводы, к которым приходит в своей статье Бернард Льюис, одновременно и осторожно оптимистичны и безнадежны.
Движение, которое сегодня именуют фундаментализмом, не единственная мусульманская традиция. Существуют и другие, более терпимые, более открытые, которые помогли вдохновить великие достижения исламской цивилизации в прошлом, и мы можем надеяться, что эти другие традиции со временем возобладают. Но прежде чем этот вопрос решится, будет тяжелая борьба, в которой мы на Западе не можем принять практически никакого участия. А тем временем мы должны приложить всесторонние усилия, чтобы избежать опасности новой эпохи религиозных войн из-за обострения разногласий и возрождения древних предрассудков.
Так или иначе, но именно в такую борьбу мы сегодня втянуты, пусть и не по своей воле. Значит ли это, что войну все-таки следует считать религиозной? Да, в том смысле, что главный мотив, по крайней мере для одной из сторон, – религия. Нет, в том смысле, что это не война христианства или иудаизма против ислама в целом. Уничтожив ислам, мы потеряем право называть себя христианами или иудеями, мы все станем фундаменталистами. Христианином или мусульманином, не по правилам доктора Форта, а в соответствии с принципами либерализма, является тот, кто им себя считает, а не тот, кому мы даем на это право. Этих принципов не признают как раз фундаменталисты всех мастей, включая странным образом официальную Российскую Православную Церковь с ее концепцией тоталитарных сект. Бернард Льюис прав, полагая, что мы, стоящие за пределами великой битвы за душу ислама, не можем повлиять на нее ни политической корректностью, ни гуманитарной помощью. Но в войне с экстремизмом, который пытается подмять под себя сегодня все вековое наследие великой религии, мы должны сохранить верность самим себе, тем традициям универсализма, которые мы вынесли из христианства, иудаизма и того же ислама. И в первую очередь мы не должны себе лгать. Правда, как и вера, стала в нашем обществе достоянием каждого. Ее не уполномочен больше дозировать доверенный визирь главы государства и объявлять правдой только то, что не противоречит его личным понятиям о вере. Наша собственная правда требует к себе такого же уважения, как и чужая вера, даже в годину войны. Иначе мы провалим экзамен истории, так ничему и не научившись, ни в Иерусалиме, ни в Константинополе, ни в Аугсбурге. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Two, one, zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».